Глава 8. Продавец линолеума. Продавец линолеума путешествует из города в город. Он приехал продавать линолеум в Норчепинг, город на большой замерзшей реке. Маленькие деревянные церкви и узкие улочки. Продавец линолеума восхищался деревянной архитектурой, застывшим спокойствием северной страны. К 9 часам вечера улицы опустели, а в городе начал дуть порывистый ветер. Ветер дул. Полы пальто развивались, и снег, густой снег, падал на крыши домов. Снег выпал в сердце продавца линолеума. Оранжевые ряды уличных фонарей. Что за картины вспыхнули в его мозгу в ту ночь? В съемной комнате, под одеялом. Что за истории, что за ожидания? Продавец линолеума любовался двумя братьями в саду рядом с домом делового партнера. Лица херувимов, пухлые рты, румяные от мороза щеки. И Ардой, началом горной цепи, где скалы прорезаны фьордами. Кирпично-красным домам у подножья заснеженных гигантов. И ночами, когда окна мигали в темноте, как крошечные глазки, а почерневшие зубы гор скалились в небо. Но их улыбки было не сравниться с улыбкой продавца линолеума. Он практиковался, поджимал подбородок, как гусеница, и задирал верхнюю губу. В зеркале гостиничного номера мужчина превращался в червя. Каково это – явиться вот так в подвал с низким потолком и бетонными стенами? Каково это – увидеть такое? Посмотри-ка, красавица, посмотри на меня. Фабрика линолеума закрылась, и начались тяжелые времена. Но продавец линолеума снова встал на ноги. Он завел новые контакты, познакомился с импортерами. А потом открылась новая фабрика линолеума. И где бы он ни был, что бы он ни видел, он всегда хотел увидеть еще больше. Он продавал линолеум, но считал себя фотографом. Для него мир создал свои сокрытые пейзажи, горнила красоты, которые дано увидеть лишь ему одному. Как ребенок с калейдоскопом он играл, разбивая фигуры на части. Продавец линолеума поехал продавать линолеум в Граат, в область за зимней орбитой. Магнитный поезд несся через Северное плато. Была ночь. Северное сияние над полянами за окном туалета в вагоне-ресторане. Черный горный туннель поглотил поезд. А когда продавец линолеума вышел наружу, в его ладонях не было ничего, кроме дребезжащих осколков стекла. Куда пропала восхитительная цветочная мандала? Она вечно манит и прячется, завлекает, а потом обманывает, безликая тень, соблазнительница. Продавец линолеума не выдержал, его алчная нервная система вспыхнула. Еленка. В полярном поселке мужчина растирал лицо снегом, но снег только таял от жары его нервов. Теперь он отдыхает, пытается держать себя в руках, занимается делами, продает линолеум строительным магазинам, дизайнерским студиям и розничным торговцам. Коричневый линолеум. Линолеум с цветочным узором. С севера он спускается в Ассу. Продавая линолеум в Кексхольме, элитном квартале Лависы, он видит кое-что новое. То, чего он никак не ожидал увидеть. Он встречает других продавцов линолеума. Только они не торгуют линолеумом. В парке, где собираются гомосексуалисты, он беседует с билетным контролером о Вассе, чувстве безопасности, школах, свободном воспитании. Шепчутся листья ольхи. Они тоже шепчутся между собой. Черпают новые идеи и знания, делятся своими историями. Владелец проката инструментов – подолог. Брифинг. Тереш смотрит на серебряные часы, подарок от коллег из отдела по розыску на десятилетие службы. 5 минут. Пальто нараспашку. Он идет рядом с Ханом и Еспером по парку дома престарелых.
Ладно, ладно, брифинг, только, пожалуйста, помедленней.
Хан не поспевает за остальными.
«Мне нехорошо».
Еспер торопится. «Эй, у тебя серьезные проблемы с сердцем. Думаю, все здесь согласны. Тебе надо показаться врачу».
«Я согласен», — согласился Тереш.
За изгородью из штакетника виднеются в сумерках белые оконные рамы. Опавшая листва пружинит под замшевыми туфлями Еспера. Он смотрит на брызги грязи на носках туфель и сердито размахивает рукой. Сладко пахнет гнилью. Ожидание нервирует. «Ваши местные власти могли быть и позговорчивее», продолжает агент Мачейк. «Дух сотрудничества и международная солидарность оставляют желать лучшего». Хан старается не отставать.
«Допросил?» Допросил, да. Вчера? Нет, сегодня утром. Дело затянулось. Ничего не поделаешь. Вчера весь день висел на телефоне, как я не знаю, акробат. Звонков 100, наверное, извините. Тереш – блестящий лжец. Еспер ни на миг не сомневался в его словах.
Ладно, а что сказал Хирт?
Он их даже не видел. Заметив, что Хан вздохнул с облегчением, Еспер подозрительно поднимает бровь. Честно говоря, сам он немного разочарован. Вся эта подготовка – все зря. Ох, скорее бы похороны. Подождите, это еще не все. Поднимает палец Тереш. На руках у него черные кожаные перчатки. Он улыбается своему жесту. Хирт был так любезен, что назвал мне одно имя. Дирик Трентмеллер. Вот кто ему рассказал. Хан вдруг останавливается и сердито смотрит на Тереша.
Он что, вот так просто дал тебе его имя и выложил все как есть? Рассказывай.
Еспер не понимает, почему Хан сомневается в умении их друга вести допрос.
«Но ты с него, должно быть, 7 шкур спустил? В градском стиле?»
Он бросает на Тереша одобрительный взгляд и идет дальше.
«Так, Дерек как? Трентмеллер?»
«Точно, я проверил. Все совпадает. Они сидели в одной камере 18 лет назад. Последний год заключения Дерека. Его освободили досрочно. Тут есть одна загвоздка. Напомните мне потом, чтобы я рассказал. В общем, так. Они рассказывают друг другу всякие истории из жизни. И как-то раз Хирт выдает одну особенно смачную. Дерек не хочет оставаться в долгу. В конце концов, ему тоже есть чем похвастаться. У него есть знакомый. Знаете где? В Кексхольмском кружке».
«Да ладно, бред».
Хан не впечатлен. Тереш и ухом не ведет. «И этот человек из кружка, допустим, на минутку, что кружок и вправду существует, он там, вроде как главный. Очень плохой парень и очень опасный. Через несколько лет после исчезновения девочек глава кружка приходит к Дереку и рассказывает, как он вместе со своими друзьями их похитил. Да, кстати, они любовники, Дерек и лидер кружка».
«Очень мило».
«И Дерек не должен никому ничего говорить, иначе его убьют. Вот так. Но Дерек все равно рассказывает Хирду, и вы не представляете, что». Хан и Еспер молча шагают вперед. Никто не задает вопросов, только Еспер сдержанно кивает. «В общем, эта история была, впечатляющей, даже в формате общения Хирда и Дерека. На этого Дерека я тоже кое-что накопал. Что смог найти в кронштадтских бумагах? Педераст. Промышлял в основном в семье, лапал детей сестры. Но дальше дело не зашло. В конце концов, сестра на него заявила. В тюрьме Дерек был паинькой. Говорил пастору, что раскаивается. Рассказывал, что его как будто что-то заставляло это делать. Говоря это, Тереш скептически шевелит пальцами. И всякую прочую чертовщину. Тыльная сторона дома престарелых укрыта деревьями. Веранды с белеными деревянными перилами, к задней двери ведет каменное крыльцо. Хрупкая деревянная архитектура, стены выкрашены красным, как в старину. Дом из прошлого Ваассы, как раз такой, чтобы напоминать обитателям о молодости. Каштаны роняют последние листья на крышу Хьюминга. Сейчас Дереку должно быть уже 70, или 75, считайте сами. И знаете, почему его освободили досрочно? Хан и Еспер не знают, почему Дерек Трентмеллер, гомосексуальный любовник главы Кексхольмского кружка педофилов, осужденный за растление несовершеннолетних, был досрочно освобожден из тюрьмы.
Из-за старческого слабоумия.
Что? В 60 лет?
Еспер догадывается, какими проблемами это грозит.
Примерно так, да.
И что, он совсем невменяемый?
Не знаю. Там не было написано, насколько тяжелым было его состояние. Так или иначе, оно ухудшалось. И быстро. Посмотрим.
Хан вслед за остальными поднимается на крыльцо дома престарелых. Они втроем стоят перед деревянной арочной дверью. Тереш звонит в звонок.
«Рисунок!» – отдувается Хан, упершись руками в колени. «Откуда у Хирда рисунок Анни?»
«Он у них вроде реликвии, переходит из рук в руки. Если найдем человека, от которого он пришел, у нас будут похороны. Это я вам обещаю. Можно будет наконец-то начать жить». Тереш снова звонит, в этот раз уже немного раздраженно. Никто бы не узнал, если бы не Хирт. Глава Киксхольмского, поймав взгляд Хана, Тереш поправляется. Лидер гипотетической группировки из Киксхольма показал его Дереку, а Дерек Хирду. Мне кажется, Хирду просто стало любопытно, захотелось посмотреть, что будет. Тереш злорадно ухмыляется. Вааса дремлет в блаженном покое 50-х. Зима подходит к концу. Сосульки на карнизах тают, и капель протачивает лунки в наледи на тротуарах. Дни становятся длиннее, и где-то далеко, во дворе одной из школ в центре города, Свен фон Ферсен набрасывается на толстого мальчишку-иммигранта. По-твоему, Молин не обидно слушать такие сплетни, а? Как считаешь? Тереш стоит поодаль у ворот и не решается вступиться. Он надеется, что Еспер не выдержит первым. Отражение. Продавец линолеума шагает по тротуарам пригорода, его сапоги в соляных разводах от тающего снега. Продавец линолеума не спал всю ночь, его глазам больно от ярких солнечных бликов на льду. Руки трясутся от кофе, голова гудит. Нервы синюшно-красные, пульсирующая эстафета сигналов. Тысячи картин из ночного разговора распирают продавца линолеума. Он сует руку в карман. В кармане снизу прорезана ножницами дыра. Он ездит кругами на конке и каждый раз выходит на остановке в Фаллу и ныряет под мост. Там он смотрит на ивовый куст и снова садится на трамвай с другой стороны дороги. Продавец линолеума прислоняется головой к окну. Иногда он засыпает, но даже тогда воображение продолжает работать. Тень принимает все более вычурные позы, раздвигает ноги перед продавцом линолеума. Даже во сне желание его не отпускает. Но продавец линолеума держит свои нервы в узде. За окном трамвая часы бьют два. В школе заканчивается смена. Челюсти продавца линолеума дрожат, он не спит. Вагон заполняется детьми. Дома в гараже выставлены демонстрационные рулоны линолеума. Сейчас он живет здесь, в Аасе, в Киксхольме. Он гуляет по улицам Лависы. Продавец линолеума висит, ухватившись за поручень. Ему хочется свернуться в клубок. Какая-то дама странно на него смотрит. Он видел ее раньше. Она ехала с ним в трамвае. И вчера тоже. Так больше нельзя. Пора делать выбор. Следующая остановка в Фаллу. Продавец линолеума выходит. Он сворачивает под мост и смотрит на иву своего вожделения. Ему больше не вытерпеть. На ивовых ветвях тают крошечные льдинки. Дыхание продавца линолеума согревает их. Кап-кап. Солнце сверкает в капле воды, а по ту сторону ивового куста проходит видение. Четыре в ряд. Самая маленькая болтает, не переставая. Щебечет, щебечет, щебечет. Это самый прекрасный момент в жизни продавца линолеума. Он хочет их. Потом он покончит с этим. Он убьет себя и избавит мир от продавца линолеума. Но сначала они. От запаха сердечных капель мутит. Еспер потирает шею, нервно поправляет галстук в вырезе джемпера. Кажется, будто все эти мази для суставов каким-то образом оказались у него на коже. Непонятно, зачем кому-то так цепляться за жизнь. Белые кружевные занавески подвязаны с двух сторон окна. Что-то движется по стенам палаты, притворяющейся комнатой Дерека Трентмеллера. Тени ветвей на цветочном узоре обоев. Иногда мимо с шумом проезжает мотокарета, и в свете фар тени оживают и движутся в сумерках. В желтом свете настольные лампы. Слои цветов и древесных ветвей скользят друг по другу. Смерть. Это слово так редко звучит в разговорах друзей, что кажется, будто ее и не существует. Все просто исчезают, уходят. Потом, когда настанет время, Еспер выйдет в декабрьский холод. Свет кубического дома остался далеко за спиной, лыжные тропы ведут его к краю города. Там расстилаются покрытые снегом невозделанные поля, и Еспер идет через них туда, где темнеет стена деревьев. Зигзаг дрем, еловые лапы гладят его белое пальто. Темный лес, темная зелень глаз. В холодном воздухе, словно бубенцы, звенят голоса девочек. Они ждут, под вечными льдами, в оставшейся нетронутой миллионы лет экосистеме. Глубоко в легких града, куда не должна ступать нога человека. Еспер никому об этом не расскажет. Полки в комнате, или скорее палате Дерека, заставлены всякой дребеденью. На маленькой книжной полочке стоят семейные фото в рамках. Поблескивает стеклом. Еспер не решается смотреть на эти фотографии. Дочки-племянницы. Эти медсестры когда-нибудь здесь убирают. Над кроватью висит серебристая иконка Долорес Деи, а под иконой, сложив на коленях морщинистые руки, сидит Дирик Тронтмюллер, укутанный в клетчатый плед. На его шее блестит крошечный серебряный крестик, у изголовья стойка для капельницы.
«Знаете, ребята, моя память. Завтра я вас уже не узнаю. Это лучшее, что со мной случалось. Это благословение для человека вроде меня. Иногда я просыпаюсь и даже свое имя не могу вспомнить. Не помню, кто я есть. Что уж говорить о таких вещах».
Тереш стоит перед занавесками, заложив руки за спину, и пристально изучает оконные рамы. «Но сейчас вы выглядите довольно неплохо». Он оборачивается. «Кто показал вам рисунок? Спину Ани Эллен Лунд. Кто это был?»
«Господи».
Господин Трентмюллер трясет головой. Его покрытое печеночными пятнами лицо сразу выглядит усталым.
«Я больше не помню такого. Я не помню даже того, что хотел бы помнить. Я сына своего не помню. А вы про такие вещи...»
«Вы тратите мое время, Дирик». Тереш присаживается перед стариком и кладет руки ему на колени. Хан с ужасом смотрит, как агент Мачейк буравит взглядом мутные глаза Дирика. «А теперь постарайтесь вспомнить. Вы сказали своему сокамернику, Виткуну Хирду. Вы же не станете утверждать, что не помните Виткуна Хирда?» «Как такое забудешь? Вы ему сказали». Тереш берет старика за подбородок и разворачивает его лицом к себе. «Вы меня слышите? В тюрьме вы сказали Виткуну Хирду, что знали того, кто похитил сестер. Лунд с пляжа в Шарлотт-Сьяле 20 лет назад. В доказательство вы нарисовали ему родинки одной из девочек. Дирик, рисунок совпадает». По дряблым щекам господина Трентмюллера катятся слезы.
«Дирик, эй, рисунок совпадает!» «Я встречался. Я ходил в парк. Я не помню. Я не хочу».
Дирик постарчески хнычет, но Тереш злится все сильнее. Его верхняя губа приподнимается, обнажая прокуренные зубы. Дирик отшатывается, словно увидел призрака, но Тереш успевает накрыть кнопку экстренного вызова ладонью. «Если вы о проблемах с памятью, это никак не помешает вам сотрудничать со следствием. У нас теперь есть одна машина, как ложечка для мороженого. Дирик, ей я могу достать все, что мне нужно, прямо у вас из головы. И вот это...»
«Тереш!»
Кан встает со стула и берет его за плечо. «Это будет настоящее благословение».
«Тереш, не начинай!»
Еспер ничего не понимает. Он в замешательстве смотрит, как агент нависает над Дириком, загораживая рукой кнопку вызова. Кан сердито трясет его за плечо.
«Ты знаешь, что это тебя погубит, Тереш. Ты сам это знаешь. Нам нужен кто-то в международной полиции. Нельзя, чтобы тебя уволили. У меня тоже кое-что есть. Нам не обязательно...»
Тереш успокаивается. «Ладно, Еспер, дверь». Еспер выглядывает в пустой коридор. Дом престарелых вечером тих, как будто заброшен. Он закрывает дверь. С бешено колотящимся сердцем дизайнер прислоняется спиной к стене и нервно ерошит светлые волосы. Воздух в комнате кажется густым, и Еспер видит, как старик трясется на кровати, руками закрывая лицо от Тереша. «Продавец линолеума», – произносит агент международной полиции. Печальные, окруженные морщинами глаза старика округляются, брови ползут вверх.
«Кто?»
«Продавец линолеума, ваш друг». Человек, который это нарисовал. Тот, кто рассказывал вам о девочек. Кто это? Кто Дирик?
Он просто...
Дирик больше не хнычет. Слезы высыхают на его щеках. Закутанный в плед старик падает на кровать, словно пораженный молнией.
«Просто продавец линолеума и все. Так у них было принято. Они называли себя вот так, по профессиям».
С его губ слетает измученный вздох.
«Боже, помоги мне!»
Внутри тихо, за окном проносится одинокая мотокарета, и по стоящему возле двери Есперу пробегают тени деревьев. Хан аккуратно оттесняет Тереша в сторону.
«Спасибо, Дерек. Вот видите, все хорошо».
Он смотрит на старика под пледом своими большими миндалевидными глазами.
«Вы нам поможете найти этих девочек, правда?»
«Два места», – шепчет Тереш хану.
«Два места, Дерек. Назовите два места, где бывал этот человек. Где он жил, в каком районе. Вы знаете?» «В Кексхольме. Они все были из Кексхольма». «Очень хорошо, отлично. А теперь еще одно место. Подумайте, Дерек, подумайте, где еще бывал этот человек с линолеумом? Помогите нам найти девочек. Куда он ходил?» «Он следил за ними. На пляже. Из гостиницы».
«Хевсинглар?» Тереш нервно вышагивает перед окном.
«Пожалуйста, я не помню».
«Есть», – кивает Тереш и делает два шага к двери.
«Хевсинглар, пошли».
18 лет назад. Виткунхирт сидит за самодельным письменным столом в углу камеры. К лбу прилипла прядка волос, по-старомодному зачесанных на бок, пока эту прическу еще можно назвать классической. Виткун еще молод, относительно. Лоб еще не покрылся складками, щеки только начинают обвисать нордическими брылями. На столе лежит кипа рукописных листов. Философия будущего, историческая, евгеническая, универсальная теория. Она объясняет все, что происходит в мире. Это наследие, которое он оставит человечеству. Виткунхирт. Виткунхирт. Написано на картонной обложке жирными буквами. На стенах две откидные койки. Дневной свет проникает в камеру сквозь маленькое оконце под потолком. На одной из коек лежит Дерек Трентмеллер, пожилой и какой-то рассеянный. Он снимает с шеи серебряный крест, мгновение смотрит на него и вдруг начинает смеяться.
«О, тебе это понравится. Мне кажется, в этой истории тоже есть кое-что сверхчеловеческое. Приключения, наука, и все это, без сомнения, за гранью добра и зла».
«Просто праздник души», – Дерек говорит, а Виткун делает заметки. Деловито кивает, просит подождать минуточку и берет новую баночку чернил. Луч света из окна ползет по полу и забирается на стальную дверь. Темнеет, и Виткун зажигает настольную лампу. Он поднимает исписанный лист перед собой и дует на него. Славные, славные времена. Дерек разворачивается посреди камеры и подходит ближе к Виткуну.
«А знаешь, что еще он мне рассказал? Продавец линолеума. Я никогда этого не забуду. Он провел над ними блестящий хирургический эксперимент. Он срастил их вместе. Самая младшая умерла, остальные выжили. Вот такие дела».
Продавец линолеума. Продавец линолеума. Продавец линолеума тянется за туалетной бумагой. Снаружи, в номер, в Хевсингларе, проникает соленый морской воздух с балкона, где на циновке стоит телескоп. К телескопу подсоединен специальный фотоаппарат. Продавец линолеума выходит на улицу и бродит по окрестностям. Он читает расписание у остановочного павильона, но последний трамвай уже ушел в город и увез девочек. Тепло летнего вечера наполняет сердце мужчины нежностью. Он снимает сандалии. Он ступает босыми ногами по теплому асфальту. Асфальт светлый и шершавый. Трамвайные рельсы прохладные. Вечерние Шарлотте Сьяль. Мужчина любит его. Он любит девочек. Любит пляж, где все остальное уже не важно. Он влюблен. «Со мной такого никогда не произойдет», – думал он в полярном поселке, где в небе змеилось северное сияние. Парочки в оранжереях. Снегопад за стеклом. Это никогда не случится с продавцом линолеума. Но он любит этот пляж и этих девочек. Особенно одну. Особенно вот эту. Остальных тоже. Песок под босыми ступнями, между пальцами ног, нагревшийся за день, а потом влажный. Он гуляет вдоль линии прибоя, из садов доносится музыка. Вдали между соснами светятся окна домов. Идет дальше, под обрыв, где никто его не увидит. Камни под босыми ногами, прохладные и скользкие от воды. Где его обувь? Он не помнит. Он ступает по камням, под обрывом, волны плещут ему на брюки со стрелками. В мягком сумраке он опускается на колени и смеется. Шумят солнце. Купаться. Он спускается в воду по камням, и никто не видит, как он счастлив. Его брюки намокли, он поскользнулся и ушиб колено. Ну и что? Вода темная и теплая, а небо усеяно звездами.
«В теле Функин!» – щелкает пальцами Еспер. «Это недалеко, и у меня есть там знакомые. Можешь звонить оттуда сколько душе угодно, Тереш. Твори свое волшебство!»
Он снова поднимает руку. Они втроем пытаются поймать такси на единственном шоссе Лависсы. Кареты проносятся мимо и въезжают на эстакаду дальше по дороге. С другой стороны шоссе высится стена деревьев. По вечерам машин немного.
«Сейчас 9:30. Мы успеваем».
Хан с трудом нагоняет остальных.
«Не знаю. Чего ради мы так спешим? Давайте сперва все обсудим».
«Что тут обсуждать? Надо звонить и узнавать. Мы еще можем успеть сегодня». Тереш, как и Еспер, изнывает от близости цели. Он голосует даже тем такси, у которых не горит желтая табличка.
«Сколько можно ждать? Тебе самому еще не надоело?»
«Правильно, лично с меня хватит».
Еспер подпрыгивает на одной ноге. Проезжающая карета обрызгала его грязью.
«Если думаете, что меня волнует, какими ужасными, губительными, как драматично выразился Хан, приборами ты, Тереш, пользуешься, то мне все равно. Ты делаешь свою работу, и у тебя нет времени. 3 дня – это время, в течение которого шанс найти кого-то живым, особенно ребенка, с каждым днем уменьшается вдвое. С каждым днем. 100, 50, 25%, Хан. Что бы ты сделал в такой ситуации?»
«Это не важно. Черт!»
Дождь в нижних слоях атмосферы тихо превращается в осеннюю грязь под ногами. Кан едва успевает уклониться от фонтана грязи из-под колес.
«Далось вам это такси. Остановка прямо напротив. Еспер, ты ничего не понимаешь. Ты не понимаешь, как это работает. Долбанный мискин. Лизергин!»
«Есть! Поймал!»
Еспер бежит за такси, тормозящим на обочине, и, оглядываясь, кричит.
«И что бы ты без них делал? Играл в хорошего полицейского?»
«Слушайте, хватит уже!» – ворчит Тереш, устраиваясь у окна на пахнущем кожей сиденье. Хан валивается в салон и пыхтит.
«Еспер, ты, кажется, ты не понимаешь. Все это дрянь. Она нелегальна. Во всех странах, подписавших декларацию. Между прочим, это именно те страны, где у международной полиции есть эти, ну...»
«Полномочия», – заканчивает за него Тереш и говорит в решетку водительской кабины. «Телефункин». В салоне на миг становится тихо. Карета срывается с места. Грязь чавкает под колесами. Еспер пытается найти аргументы, но тут Тереш признается.
«Да, я использовал аппарат на Херде. Так я решил. Он бы нам никогда, никогда ничего не сказал. Он просто сидел бы и глумился. Он бы 2 часа рассказывал мне о скрещивании Гойка и киптов, вот и все».
«Тереш», – в голосе Хана слышатся плаксивые нотки, – «тебя же уволят».
«Все под контролем. И знаете что? Я больше не хочу об этом говорить».
Следующий день. Теплый летний дождь искрится в подзорной трубе продавца линолеума. Картинка вздрагивает, когда он поправляет штатив, а после выравнивается. Четкая, ясная. У продавца линолеума звенит в ушах. Солнце сияет сквозь облака, дождь льется на гостиничный балкон. Мокрая полоса расползлась больше, чем наполовину тростниковой циновки. Дождь шелестит по пляжу внизу, но у себя в голове он слышит, как капли весело барабанит по пляжному зонтику. Белому, в красный цветочек пляжному зонтику в глазу телескопа. Он почти в километре, на обрыве, но продавец линолеума протягивает руку под дождь и трогает. «Отойди, толстяк». Продавец линолеума купил в городе женский журнал. На обложке была модно одетая Ан-Маргарет Лунд, женщина-политик. А внутри – фотографии. Ан-Маргарет в своей прекрасной квартире. И рядом с ней, на диване кофейного цвета, ее 4 дочери. Под фотографией в строчку написаны имена и возраст. Анни Эллин. Каких только историй он не придумывал в день, когда впервые их увидел. Ужасные вещи. Все, что он бы с ними сделал. Продавец линолеума, врач, он доктор. Доктор-продавец линолеума. И он велит им сделать вот так, пройтись перед ним. И даже это не помогло его насытить. Как пылали тогда его ненасытные нервы. Эти нервы хотели сожрать их заживо. И как это все вдруг отступило, когда он оказался здесь? Что за место? Они болтали, сидя на двух противоположных сиденьях трамвая, прямо у него за спиной. И продавец линолеума чувствовал запах их светлых, светлых волос. Трамвай прокатился по склону, кони перешли на рысь. Пляж сам пришел к нему, а не наоборот. Это они вчетвером привели к нему пляж. Над асфальтом висела пыль, покачивался тростник, и солнце сияло на бледно-голубом небе. Здесь было совсем не так, как на других пляжах. В Арде или тут же, в Асе, в Эстермальме, где обливался потом продавец линолеума. Где он ерзал среди безобразных, похожих на моржовые туши тел, преследуя взглядом маленьких моржат. Это было совсем не похоже на бассейн в Еленке, где глаза у продавца линолеума покраснели от хлорированной воды, и ему пришлось прождать 2 часа, чтобы выйти из бассейна. Ветер взъерошил его волосы. Какой простор! Весь мир мог бы уместиться здесь. Дул ветер. Он снял номер на последнем этаже отеля, чтобы ветер задувал туда и охлаждал продавца линолеума. Он смотрел на них с нежностью, не решаясь спуститься на пляж. Приблизиться к ним. Он сгорел бы дотла, если бы к ним прикоснулся. Он делал фотографии. Фотоны совершали свой путь. Тот самый свет, который покрывал загаром спину девочки, отражался от ее родинок и выжигал следы на угольно-черном негативе. Белые точки, как звезды в ночном небе. Выдержка памяти. Он набросил на шею удавку, петлю из простыни и стал мастурбировать. Последний раз. Простыня дрогнула от его дыхания, и вместе со спермой его тело покинул продавец линолеума. И исчез. Память о продавце линолеума и обо всем, что он видел, тускнеет день ото дня. Капли бьют по зонту, и они протягивают руку к дождевым струнам. Проснувшись этим утром, он уже не помнил продавца линолеума. В фотосалоне он увидел семейную фотографию, и маленький моржонок напомнил ему о нем. Он и после этого еще вспоминал продавца линолеума, но все реже и реже. Аня крутит головой под дождем, ее белая коса прыгает по спине. И в телескоп на нее умиленно смотрит один лишь он. В тысячах километров, в 20 годах и 2 месяцах от них, по ту сторону земной орбиты, стоит в ледяном плену метеорологическое исследовательское судно «Родионов». Сейчас 11:30 полярной ночи. В лучах прожектора перед судном лежит северный перешеек, ледяная тень. По палубе мечутся люди в тулупах, серебристо-серые воротники подняты до самых меховых шапок. Команда в панике. Там, где тьма словно бы мутнеет, а перспектива бесконечно уходит вдаль, без малейшего ощущения горизонта, начинается серость. Люди чувствуют и боятся ее, хотя ночью на расстоянии больше 100 метров ничего разглядеть невозможно. Антенный блок исследовательского судна шлет в эфир отчаянный сигнал бедствия вместе с показаниями измерительных приборов. Ретрансляционная станция в Катлинской области Града принимает этот радиосигнал, искаженный чудовищным кривым зеркалом надвигающейся серости.
«Сектор, Орел, сектор. Сектор, Орел, сектор».
Раздается треск, и ледяной покров выгибается к небу под серым потоком, вой шквального ветра, словно повернутая вспять и в 10 раз замедленная музыка. Серость. Лавина из воспоминаний мира приближается и погребает под собой материю, неотвратимо и жадно. Ясное ночное небо, звезда за звездой, исчезает за ее катящимся гребнем. На орбите спутник связи и Коннелли наблюдает, как у побережья Катлы серость одной волной накрывает весь северный перешеек. Тонет Самарск, каменистая пустыня в Южной Самаре, и Золомунди теряет половину Супрамунди. Серость клубится, свивается кольцами, неспешно копит силы, чтобы восстать против материи. Центры ее циклонов раскрываются бездонными зевами. Азимут на краю стратосферы фиксирует изменения. В непосредственной зоне энтропонетической катастрофы уже оказались Леменкайси, над Умайский таежный заповедник на северо-востоке Самары, ирригационная сеть Экукатаа и северная земля в Граде. Семинийские острова в Великом Синем. Отдаленные, пустынные уголки материального мира. 29 сентября в начале 70-х. 2 вечера назад состоялась встреча одноклассников. Сейчас Конец света. А 2 часа назад в панорамном ресторане «Телефункин» Тереш Мачеек, поставив на столик телефон, потребовал у секретарши из отеля «Хевсинглар» зачитать ему весь список гостей за июнь и июль 52-го года. Стол завален едой. Телефон наполовину скрыт под клешнями омара. Кану очень понравились омары, и Еспер объясняет ему, как высасывать из клешней мясо вместе с соком. «Давай, попробуй», — говорит Еспер и жестом показывает официанту, что тарелки из-под закусок можно унести. Сегодня они ужинают как Еспер, и за счет Еспера, а Еспер любит хорошо поесть. Он не перебивается с риса на макароны. Кан обсасывает клешню.
«Ну, не знаю, понятно, что это вкуснее, но к рису и макаронам можно еще добавить пельмени».
Еспер отпивает воды со льдом.
«Тереш, я могу взять Кексхольм на себя. Я проектировал там квартиру для одного педиатра, а он знает застройщика. Думаю, у него должен быть доступ к... как это называется?»
«Реестр жильцов», — говорит Тереш. Его плечо ноет от напряжения. «Правда, Югоградская, Красная, здесь такое хорошее, что просто грех не выпить». Потом он снова кладет трубку на плечо. Один раз секретарша уже бросила трубку. Тогда Тереш позвонил в администрацию и попросил передать. «Смерть 4 маленьких девочек будет на вашей совести». Это подействовало. Кан держит перед ним, рядом с бокалом вина, раскрытую записную книжку. На волнистых от записей страницах больше 2000 имен. «Осталась половина. Всего 2000». Его голова трещит от ларсов, гудит от бергов. Оки мелькают перед глазами, словно огни поезда.
«Окей».
Еспер разворачивает салфетку, сложенную в идеальный конус, и вытирает рот.
«Сейчас 11:30. У нас полчаса, потом ресторан закроется. Я могу выторговать 2,5. Так, пожалуй, я возьму реестр жильцов».
Официант приносит к столику еще один телефон. Остальные гости со сдержанным любопытством наблюдают, как ужинает эта троица. Худощавый Гойко 2 час подряд монотонно проговаривает имена и записывает их в книжку. Полный, смуглокожий мужчина в черной рубашке Персиус Блэк с двойной застежкой на воротничке приподнимает очки, разламывает клешню омара, а потом машет рукой даме в шляпке за столом напротив. Записная книжка, которую он держал, тут же закрывается, и Тереш путается в страницах.
«Тьфу ты, Хан, у тебя работа проще некуда. Давай ты ей займешься». «Тереш, ради бога, давай возьмем вот этот блокнот».
«Нет, все должно быть в этой книжке».
«Да что в ней такого особенного?»
«Дирек Тронтмюллер», – произносит Тереш прежним механическим голосом, а потом смотрит на Хана, широко раскрыв глаза.
«Дирек Тронтмюллер, алло, вы уверены? А какие-нибудь заметки о нем есть?»
«Отпуск».
«А еще что-нибудь есть?»
«Продавец линолеума»,
– устало отвечает секретарша на другом конце телефонной линии.
«Дирек, черт его дери, Тронтмюллер, 17-24 июня. Продавец линолеума».
Еспер бьет кулаком по столу, который сам спроектировал 5 лет назад. Хан кладет клешню омара на тарелку.
«А вот теперь настало время за ум».
Дереку Тронтмюллеру снится продавец линолеума. Все, что видел продавец линолеума, кружится перед его глазами, словно однородная масса из плоти и тьмы. Иногда он просыпается и не может уснуть. Потом вихрь из плоти и тьмы возвращается. Дерек засыпает. Во сне Дерека, продавец линолеума, его любовник, другой человек. Сквозь разбухшее бесформенное воспоминание доносится щелчок, скрип деревянного окна, дребезжание стекол в рамах. Потом глухой стук, и Дерек просыпается. Смерть. Должно быть, это смерть. Темно-коричневые цветы на обоях. Тени от веток шевелятся, а шторы развиваются на ветру. Да, все так, как всегда представлял себе Дерек. Длинная худая фигура снимает серое в елочку пальто перед открытым окном. Там кто-то еще. Толстая смерть в шапке слезает с подоконника на пол и шепчет. «Окей, я внутри. Посмотри, все ли чисто». Длинная смерть подходит к кровати и отключает кнопку вызова. Толстая смерть зажигает настольную лампу и, подойдя к Дереку, ласково проводит рукой по его волосам. Эти большие темно-карие глаза кажутся знакомыми. «Дерек, не волнуйся. Нам кое-что от вас нужно. Мы хотим, чтобы вы кое-что вспомнили, и для этого мы сделаем вам укол. Это не больно. Это будет как сон». Дирик слышит щелчок чемоданного замка, и длинная смерть зажимает ему рот рукой в кожаной перчатке. Пахнет чем-то странным, все расплывается, добрые темно-карие глаза смотрят на него.
«А если он и правда не помнит, как тогда это сработает?»
«Увидим». Дирик Трентмюллер открывается перед Терешем, и вот уже Тереш становится кошмаром на границе яви и сна. Тигром, бредущим по кромке воды. Он всегда рядом, всегда на стороже. И всюду, где бы ни оказался Дирик, тигр крадется за ним, принюхивается и находит продавца линолеума. Он преследует его в Норчепинге, городе в Ардских фьордах, на магнитном поезде, в полярном поселке Еленка и в каждом темном закоулке, куда заходит продавец линолеума, сияют фосфорным светом его глаза. Он прячется в подвале с низким потолком и бетонными стенами, где продавец линолеума корчит рожи племянницы. Когда тот, наконец, добирается до Вассы, тигр ждет его на магнитовокзале, вылизывает лапы, сидя в конце платформы. Там, куда не достанет свет фонарей. Тигр шелестит ольховником в парке, и продавец линолеума вздрагивает от страха. Когда он прогуливается по улицам Лависа весенним утром с дырой, прорезанной ножницами в кармане брюк, перед ним вдруг открывается сердце тигра. Там внутри он видит школьный двор, дерущихся мальчишек. Когда продавец линолеума приезжает в Шарлотт-Сьяль, Тереш парит над ним в восходящем потоке. Он хищная птица, он наблюдает. У него орлиные глаза, он видит все. И вот в одну из ночей он видит, как продавец линолеума исчезает в гостиничном номере на верхнем этаже Хафсинглара. Половины тех, кто был там, больше нет. День за днем продавец линолеума забывает о своем существовании. Пока, наконец, не остается только дряхлый, слабоумный Дирик Трентмюллер.
«Линолеум, линолеум, линолеум», – бормочет он. «А есть вообще такое слово – линолеум».
Странное, странное чувство потери. Но это из-за линолеума. Продавец линолеума оплакивает себя, иногда вспоминает себя и представляет себе жизнь, в которой он не исчезал. Он рассказывает непристойности и читает мемуары Виткуна Хирда. Предается привычным фантазиям. Дирик Трентмюллер тоскует совсем о другом. 29 августа, 20 лет назад, ему нехорошо. Случилось страшное, он не мог уснуть всю ночь, утренняя газета осталась лежать на полу в ванной. Четыре дочери министра образования пропали без вести. Дирик Трентмюллер не может дышать, его мир сломался, время сошло с рельсов. В свете красной лампы фотограф-любитель рассматривает фотографии, сделанные из гостиничного балкона. У него трясутся руки, он мог бы поклясться, что они там были, он в этом уверен. На бельевой веревке на прищепках висят фотоснимки, и на каждом из них хоррор-вакуй, ничто. На фотобумаге, плавающей в ванночке с проявителем, проступают контуры обрыва. Бледное летнее небо, но их там нет. Хан и Еспер волокут к такси Тереша, который то приходит в себя, то снова отключается. Его ботинки скребут по земле, его трясет. Голос Еспера искажается, будто в кривом зеркале. Еспер. Все-таки Еспер – отличный парень.
«Тереш, Тереш, не спи! Что нам с тобой делать?»
«Он этого не делал. Это был не он».
«Окей, а с тобой нам что делать? Отвезти в больницу? Тереш!»
Голос Тереша еле слышен. «Что теперь делать?»
«Не знаю, ты скажи, везти тебя в больницу или отоспишься?»
Тереш пытается встать на ноги. «Нет, вы не поняли. Это тупик, простите. Я не знаю, что делать дальше».
Хан придерживает голову Тереша, когда они вдвоем усаживают его в такси. «Погоди, тигр, сперва ты проспишься, дальше буду действовать я. У меня есть план».
Тереш теряет сознание. Все исчезает.